Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли. Программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги», которая представляет служение Вотчмана Ни и Уитнеса Ли. Вотчман Ни и Уитнес Ли трудились для Господа в Китае в начале 20-го столетия. Их жизнь и служение стали наследием всего тела Христова. Мы рады, что можем представить всем верующим это скрытое сокровище – служение 20-го столетия. В нашей программе вы услышите отрывки из сообщения Уитнеса Ли и небольшие комментарии к его словам. Перед началом нашей программы мы хотим дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к Галатам.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В послании к Галатам содержатся одни из наиболее воодушевляющих стихов во всем Новом Завете. Павел пишет: «Когда угодно было Богу открыть во мне своего Сына. Если мы живем Духом, то будем и ходить Духом». Однако на протяжении всего послания мы также видим крест Христа. Это книга о благодати, вере и духе жизни, но в ней также говорится об умерщвлении плоти и о клеймах Иисуса. Является ли это противоречием, или это секрет к переживанию Христа? Именно об этом мы будем говорить сегодня. Сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать к нам.
Здравствуйте, Оскар. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я очень рад снова быть вместе с вами и общаться о послании к Галатам.
Мы также очень рады видеть вас здесь, Дмитрий. В прошлой программе мы рассматривали 15 стих из 6 главы. И мне кажется, имеет смысл повторить то, о чем мы говорили, ради тех, кто не слышал нашей прошлой программы. Позвольте мне прочитать этот стих. «Ибо и обрезание ничто, и не обрезание, а важно лишь новое творение». Дмитрий, ключевым откровением в послании к Галатам и во всем Новом Завете является новое творение. Итак, что же такое новое творение?
Но прежде чем мы обсудим этот вопрос, я хотел бы заметить, что на самом деле это очень важный момент для понимания вообще, что такое наше отношение с Богом. Если есть новое творение, то, разумеется, есть и старое творение. Старое творение, его появление мы видим в первой и второй главах Бытия. Я думаю, многие люди, даже неверующие, знают, о чем говорится в этих стихах. «Вначале Бог сотворил небеса и землю». И затем рассказывается, как Бог сотворил всю вселенную и землю, и все живое на земле, в том числе человека. Но мы должны понимать, что это творение пало. Когда говорится о человеке, старом творении, Библия использует слово «Адам». И мы, как потомки Адама, как продолжение падшего Адама, как часть старого творения, пытаемся восстановить утраченное отношение с Богом. И мы делаем это, пытаясь угодить Богу с помощью религии. Но Богу нужно не это, и Он показывает, что прежде чем пытаться угодить Ему, мы должны стать чем-то другим. Адам даже до падения был уже старым творением. Богу же хочется получить новое творение. Творение, которое сотворено не просто Его словом, Его говорением, но творение, которое появилось в результате искупления и возрождения. И здесь, я думаю, нужно как раз сказать, в чем принципиальная разница между старым творением и новым творением. Если говорить кратко, то можно эту разницу описать так. В старом творении не было ничего от Бога. Новое же творение состоит из Бога. Старое творение показано в таком стихе, как послание к Римлянам 1:20. Павел пишет: «Ибо невидимое Его и его вечная сила и божественные свойства ясно видно от сотворения мира, будучи постигаемо посредством созданий. Другими словами, когда мы смотрим на Божье старое творение, мы видим какие-то его качества, мы видим проявление каких-то его божественных свойств. Но во всем этом нет самого Бога. Что же такое новое творение? Новое творение, в отличие от старого, состоит из сыновей. В нем есть элемент, природа, сущность самого Бога. Мы уже не падшая тварь внизу, которая поклоняется бесконечно далекому Богу наверху. Мы сыновья, которые поклоняются своему Отцу, которые разделяют с Отцом одну и ту же жизнь и природу. Эти отношения можно обозначить таким замечательным термином. Мы находимся в органическом союзе с триединым Богом. Разумеется, этот союз существует сейчас пока в нашем духе. Не все наше существо еще является новым творением. Наша душа и тем более наше тело – это по-прежнему старое творение. Но мы славим Господа, что по крайней мере одна треть нашего существа – это уже новое творение. И день за днем мы наслаждаемся Господом, и мы переживаем крест, чтобы жить новое творение, которое есть у нас в духе, чтобы оно распространялось и в другие части нашего существа.
Благодарю вас, Дмитрий. Вы также упомянули крест, и я рад, что вы сделали это. Мы рассмотрим эту тему в первой части нашей программы. Сегодня мы будем говорить о 6 главе, стихах 16, 17 и 18. И хотя это выражение «крест Христов» не упоминается в послании к Галатам, мы видим ссылку на него в 17 стихе. Павел пишет: «И все, которые будут ходить по этому правилу, мир на них и милость на Израиля Божьего. Впредь пусть никто не беспокоит меня, ибо я ношу в своем теле клейма Иисуса. Благодать нашего Господа Иисуса Христа да будет с вашим духом, братья. Аминь». Павел говорит: «Я ношу в своем теле клейма Иисуса». Именно об этом будет говорить Witness Lee.
These two verses give us the brands of Jesus and the grace of Christ. In verse 17, you have the brand.
В этих двух стихах говорится о клеймах Иисуса и о благодати Христа. В стихе 17 говорится о клеймах Иисуса, а в стихе 18 говорится о благодати Христа. Довольно необычно то, что в конце этого послания, когда Павел приветствовал получателей этого послания миром и благодатью, в то время как он говорит об этом, он вставляет в этот отрывок выражение «клейма Иисуса» и ставит его между миром и благодатью. По какой причине Павел поместил клейма Иисуса, который он носил, между миром и благодатью? Когда Павел писал эти два стиха о мире и благодати, у него была определенная мысль. Он наслаждался миром. Каким образом? Нося клейма. Он носил клейма Иисуса, и это хранило его в состоянии мира. Он наслаждался благодатью, и эта благодать приводила его к миру, в мир как состояние. Он пребывал в этом состоянии мира, нося клейма. Чтобы понять это слово, нам необходимо подобное переживание. Павел завершал свое послание, приветствуя получателей миром. Приветствуя получателей миром, он говорит: «Братья, я хотел бы сказать вам, что я сейчас нахожусь в этом мире. Я пребываю в этом мире. Я нахожусь в этом состоянии мира». Каким образом? Нося клейма. «Пусть никто не беспокоит меня». Выражение «беспокоить» означает «мешать», «лишать мира». Беспокойство противопоставляется миру. Мир на тех, кто будет ходить по этому правилу. А как же я? Я в этом мире. Никто и ничто не беспокоит меня. Никто и ничто не может забрать у меня мой мир. Почему? Потому что мой мир хранят мои клейма, клейма, которые я сейчас ношу. Когда я ношу эти клейма, это сохраняет меня в этом мире. Никто не может беспокоить меня, потому что я ношу клейма. Когда я ношу клейма, я наслаждаюсь миром. Когда я ношу клейма, никто не может беспокоить меня. Иудействующие, гонители, даже если весь сатанинский космос, мир восстанет, чтобы беспокоить меня, у него ничего не получится, потому что я ношу клейма. Я думаю, что Павел писал это приветствие с таким чувством.
Дмитрий, между стихами, в которых говорится о мире и благодати, Павел вставил это необычное выражение. «Я ношу в своем теле клейма Иисуса». Наверняка складывается впечатление, что между ношением клейм и переживанием мира и благодати есть связь. Это так?
Я думаю, мысль Павла была именно такой. Знаете, пока я слушал сейчас сообщение Witness Eli, я вспомнил о послании к филиппийцам, 4 главе, 6 стихе. Там Павел пишет: «Не беспокойтесь ни о чем». На первый взгляд, это очень простые слова, но Witness Eli в примечании к этому стиху пишет нечто замечательное. Он говорит: «Беспокойство, исходящее от сатаны, является общим итогом человеческой жизни и мешает жизни верующих, в которой они живут Христа». В этом примечании мы видим ответ на три вопроса. Во-первых, откуда исходит беспокойство? Во-вторых, где они находятся? И в-третьих, что они производят? Во-первых, они исходят от сатаны. Источник всех беспокойств – это сатана. Далее, где они находятся? Уж наверняка они находятся не в нашем духе. В нашем духе находится Дух Божий, поэтому, когда мы в духе, мы наслаждаемся миром и покоем. Но наше беспокойство находится в нашем разуме. Я думаю, все наши радиослушатели понимают, что наш разум – это очень и очень беспокойная часть нашего существа. И, в конце концов, что производит беспокойство? Беспокойство, согласно вот тому примечанию, которое я прочитал, лишают нас мира и мешают нашей жизни. Они мешают нам жить Христа. Хорошо, Павел пишет также о клеймах. Клейма, как сказал Witness Eli, это отличительные черты жизни Иисуса. Это жизнь под крестом. Что такое клеймо? Клеймо – это знак, который выжигался на рабе с помощью каленого железа, и по этому знаку определяли владельца раба. Павел, как он сам много раз свидетельствовал в своих посланиях, являлся рабом Христа. Поэтому у него были определенные клеймы. Можно сказать, у этих клейм была физическая сторона и духовная сторона. Что это за физическая сторона? Это шрамы от ран, полученные им за время верного служения своему Господу. Духовными клеймами были отличительные черты жизни, которую он жил. Его жизнь была подобна земной жизни Господа Иисуса. Эта жизнь постоянно переживала распятие. Эта жизнь исполняла Божью волю. Эта жизнь не искала собственной славы, она искала славы самого Бога. Именно такую жизнь мы видим в нашем Господе Иисусе, и Павел был просто воспроизведением этой жизни. Итак, в этих трех стихах, 16, 17 и 18, Павел ставит в один ряд, казалось бы, очень разные вещи. Он говорит о мире, о милости, о клеймах, и мы понимаем, что это крест Христа. Он говорит о беспокойствах, о благодати, и, наконец, он говорит о нашем духе. Из всего этого мы можем сделать такой вывод. Когда мы ощущаем беспокойство, нам нужно упражнять свой дух, чтобы переживать крест Христа, сообразовываясь с его смертью. Тогда мы получим милость и благодать, и будем наслаждаться миром. Позвольте, я снова вернусь к посланию к филиппийцам. В 4 главе, 6 и 7 стихах Павел пишет: «Не беспокойтесь ни о чем, а пусть во всем, посредством молитвы и прошения с благодарением, ваши просьбы делаются известными Богу. И мир Божий, превосходящий всякое понимание, будет оберегать ваши сердца и ваши мысли в Христе Иисусе». То есть в этих стихах Павел показывает нам практически то же самое. Мы должны отвергать те беспокойства, которые приходят в наш разум от сатаны. И сделать мы это можем с помощью креста. И тогда наши сердца оберегает мир Христов. Знаете, Оскар, я сейчас вспомнил об одном высказывании Witness Eli. Он как-то раз сказал: «Крест – это самое жесткое и суровое место, и при этом это самое безопасное место». Я думаю, наши переживания вполне подтверждают это. Когда мы принимаем крест Господа, мы оказываемся в безопасности, мы спасаемся от наших беспокойств, мы наслаждаемся миром и благодатью.
Благодарю вас, Дмитрий. А давайте вернемся сейчас к сообщению Witness Eli и послушаем наш следующий отрывок.
What are the brands? At Paul's time, in the ancient time, around Mediterranean Sea, when a slave...
Что такое клейма? Во времена Павла, в древние времена, в Средиземноморье, у хозяина, который покупал раба, всегда была специальная печать из железа. Как правило, на этом куске железа, на этой печати, было указано имя хозяина. Это железо раскаляли и затем клеймили раба на определенном участке его тела. Так раб получал клеймо, которое показывало, кто является его хозяином. Павел считал себя рабом Христа, и он был заклеймен не один раз. Он использовал слово «клеймо» во множественном числе. На нем было выжжено имя Иисус, и произошло это не один раз. У него были клейма, которые показывали, провозглашали, свидетельствовали, что он принадлежит Иисусу, что он принадлежит Христу, что он принадлежит Господу. На теле Павла было множество шрамов, следов, которые указывали на его верность хозяину во время его служения. Он говорит нам, сколько раз его избивали, сколько раз его побивали камнями. Безусловно, на его теле было множество шрамов. И все эти шрамы были клеймами. Это распятая жизнь, которой жил Павел. Павел жил распятой жизнью, так же, как Господь Иисус жил на этой земле. Читая четыре Евангелия, мы видим в них человека по имени Иисус, который постоянно жил распятой жизнью. Эта распятая жизнь была клеймом. Когда Господь Иисус был на земле, Он носил эти клейма. Он жил распятой жизнью. Его гнали, Его отвергали, Его презирали, над Ним насмехались. Он ничего не говорил, Он жил такой жизнью. И такая жизнь была клеймом Иисуса, которая указывала, что Он принадлежал Богу Отцу. Павел просто следовал за Иисусом в такой жизни. Он пребывал в общении страданий Иисуса. Он жил такой же распятой жизнью. Для Павла эта распятая жизнь была клеймом, потому что он носил клейма. Он жил, подвергаясь гонениям, осуждению, презрению, отвержению со стороны других людей. Если мы примем путь креста, если мы будем жить распятой жизнью, все это будет происходить с нами снова и снова. Почему? Потому что дети, рожденные Синаем, гонят детей, рожденных Вышним Иерусалимом. Другими словами, дети согласно плоти гонят детей согласно духу. Сегодня происходит то же самое. Это клейма. Если мы носим эти клейма, ничто и никто, никакие обстоятельства не смогут обеспокоить нас. Так мы наслаждаемся миром.
Дмитрий, мы видим, что клейма связана с переживанием креста. Фактически слово «клеймо» означает тот знак, который ставили на раба в древности. Сегодня, говоря о клеймах, мы не имеем в виду какие-то физические знаки. В чем же тогда состоит духовное значение клейм Христа?
Я думаю, если мы посмотрим на четыре Евангелия и рассмотрим в них жизнь Иисуса, мы увидим там настоящего, подлинного раба Божьего. Это раб Божий, который жил распятой жизнью. В чем это заключалось? Господь даже до своей смерти, физической смерти на кресте, жил распятой жизнью. Он постоянно отвергал себя. Как я уже говорил, он не искал своей славы. Он был покорен и послушен Богу во всем, вплоть до смерти на кресте. Павел пишет об этом во второй главе послания к Филиппийцам. Посмотрите также на то, каким было отношение людей к этому рабу Божьему, к человеку, который всю свою жизнь служил Богу. Что ему досталось? Ему достались презрения, насмешки, издевательства. Сколько раз пытались люди побить его камнями, и в итоге его просто распяли. И на самом деле в духовной сфере все это сформировало некую форму, в которую мы были помещены при крещении и в которой мы должны быть сообразованы. Чтобы рассмотреть этот вопрос подробнее, давайте еще раз обратимся к посланию Филиппийцам. Так получается сегодня, что я все время возвращаюсь к этой книге. В 3 главе, 10 стихе послания Филиппийцам Павел пишет, «Чтобы узнать Его и силу Его воскресения, и общение Его страданий, сообразовываясь с Его смертью». Позвольте, я обращусь ненадолго к примечанию в этом стиху в восстановительном переводе. «Сообразовываясь», то есть помещая свою жизнь в форму Христовой смерти. Павел постоянно жил распятой жизнью, пишет Witness Lee, жизнью под крестом, так же, как это делал Христос в своем человеческом житии. Посредством такой жизни достигается переживание и выражение Его силы воскресения. Форма Христовой смерти – это то, что переживал Христос, постоянно умерщвляя свою человеческую жизнь, чтобы жить жизнью Бога. Наша жизнь должна сообразовываться с этой формой, а для этого нам нужно умирать для своей человеческой жизни, чтобы жить божественной жизнью. Сообразование со смертью Христа является условием для того, чтобы узнать и переживать Христа и силу Его воскресения и общение Его страданий. Таково духовное значение клейм Христа. Может быть, сегодня нам, как верующим в Иисуса, не нужно претерпевать каких-то физических страданий. Не так часто нас люди гонят физически, и у нас нет шрамов на нашем теле, как знаков нашего верного служения Господу. Однако в нашей повседневной жизни каждый из нас должен нести эти духовные клейма, сообразовывая свою жизнь с той формой, которая была образована человеческой жизнью Господа Иисуса на земле и в которой также жил апостол Павел.
Благодарю вас, Дмитрий. И в нашем последнем отрывке речь пойдет о том, что на самом деле переживал Павел. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee.
The more you are persecuted, the more happiness you have. You know, in Acts 5, after the apostle being beaten, being mocked.
Чем больше вас гонят, тем больше вы радуетесь. Как вы знаете, в 5 главе Деяний, после того, как апостолов избили и унизили, они ушли радостными, потому что они оказались достойны пострадать за имя Иисуса. Такое гонение дает нам уверенность в том, что мы находимся на верном пути. Поэтому мы должны наслаждаться миром. Мир на тех, которые будут ходить по этому правилу. Откуда я знаю, что я хожу по этому правилу? Я знаю это из того, что меня гонят. Если я не хожу по этому правилу, не иду по этому верному пути, почему меня должны гнать? Я никого не обидел. Павел никого не обидел. Почему Павла гнали? Его гнали из-за Иисуса. Его гнали из-за креста Христова. Его гонение было убедительным свидетельством того, что он находился непосредственно на Божьем пути. Он был непосредственно в центре Божьего домостроительства. Он был един с Богом. Он был един с тем, кого гнали. Он был един с Иисусом, которого гнали. У него была убежденность, и он наслаждался миром. Затем, после этого, у него была смелость сказать: «Благодать нашего Господа Иисуса Христа да будет с вашим духом». Это чудесно. Это просто чудесно. Завершающий стих этой книги просто замечателен. В стихе 17 мы видим крест. Это клейма, это гонение на Иисуса. Затем в следующем стихе у нас есть снабжение. У нас есть богатое наслаждение. Это благодать. Что такое благодать нашего Господа Иисуса Христа? Это богатое снабжение, всеобъемлющее наслаждение всеобъемлющим животворящим духом. С одной стороны, мы несем крест, мы носим клейма, нас гонят, мы живем распятой жизнью. С другой стороны, аллилуйя, у нас есть снабжение, изобильное снабжение, наслаждение благодатью. Богатое и изобильное жизненное снабжение всеобъемлющего духа находится с нашим духом. В заключении, также в короткой форме, показано, о чем говорит эта книга. В этой книге говорится о том, что мы, избранники Божьи, все были сделаны сыновьями Божьими. У нас есть триединый Бог, который прошел процесс, который внедрен в наше существо. По этой причине нас гонят, по этой причине нас презирают. Однако Павел считал это житием нового творения, и он наслаждался изобильным снабжением жизни всеобъемлющего духа в его духе. В этой книге говорится о том, что все мы, Божьи избранные люди, были сделаны Божьими сыновьями, которые наслаждаются триединым Богом как своим жизненным снабжением. Единственное, что нам необходимо делать, это нести крест, носить клейма, жить распятой жизнью и наслаждаться всем изобильным снабжением в нашем духе. Это послание к Галатам.
Дмитрий, мы говорим о том, что Павла очень сильно гнали, и гонения он переживал с совершенно разных сторон. эти гонения произвели в нем совершенно противоположный эффект. Они укрепили и упрочили его. Как мы можем объяснить такое переживание?
Его, наверное, можно объяснить только тем фактом, что во всех этих ситуациях Павел переживал благодать Христа. С одной стороны, он переживал крест, он переживал страдания, которые сопутствуют кресту, но также он постоянно переживал благодать Христа, и эта благодать была его удовлетворением. Поэтому Павел на самом деле был очень доволен. Это совершенно парадоксально, неестественно для человеческой жизни. Обычно люди, которые страдают, недовольны, но Павел мог сказать: «Пусть никто не беспокоит меня». Пусть ничто не беспокоит меня. Я ношу клейма своего господина. Я служу своему господину. Я страдаю по причине моего служения, но ничто меня не беспокоит. Я сохраняю свой мир, я сохраняю свою радость. Я наслаждаюсь своим служением Господу. В этом смысл этих стихов, о которых мы сегодня говорим из послания к Галатам. Когда мы с вами живем такой жизнью под крестом Христа и в воскресении Христа, ничто не может беспокоить нас. Мы наслаждаемся.
Благодарю вас, Дмитрий. Думаю, что любой, кто слышал эту программу, захочет иметь такое переживание. Мы хотим, чтобы это стало нашей действительностью. Мне очень понравилось наше сегодняшнее общение. Приходите к нам еще.
Большое спасибо. До свидания.
Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или набор книг «Жизнеизучение. Послание к Галатам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94. Если вы позвоните по этому телефону, вы также можете поговорить с нами и задать свои вопросы. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению послания к Галатам. И еще раз, наш телефон в Москве 780-57-94.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, которые будят в нас духовный голод и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.